Братья и сестры, приветствую вас всех сердечно. Любовью Иисуса Христа, рад, что могу быть на этом общении. И то, что имею возможность вначале словом поделиться и вместе с вами помолиться. Поздравляю с большим праздником всех вас. Я не имею в виду Рождество и Новый год, это уже прошло. Я не люблю с прошедшими вещами поздравлять. А сегодня у нас праздник большой. Это конференция, что мы имеем эту возможность и лица друг друга видеть, и поделиться теми благословениями, которые мы имели в прошедшем году. Друзья, я буду читать Евангелие от Луки, последняя, 24 глава. Буду читать с 36 стиха и до конца главы. Простите, братья, немножко длинный отрывок, вот, но мы будем рассуждать в целом над этим отрывком, поэтому прочту весь. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотого меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. У нас 2 дня было совещание Совета Церквей. Вчера вечером закончилось. И мы слышали о жизни братства, о том, как обстоят дела в объединениях, делились словом. Друзья, мне тоже приходилось делиться словом, друзья. Я вам скажу, о чем я проповедовал на Совете Церквей. В Священном Писании есть такое слово, написал апостол Павел. Епафраз молится Колосской Церкви, чтобы им исполниться всем, что угодно Богу. И одна мысль была такая, что ученики Господа Иисуса Христа исполнялись радостью. Друзья, я вот об этом хочу и вам сегодня предложить, друзья, в этом отрывке. Посмотрите, как написано в этом тексте, который я прочитал, 52 стих. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Друзья, бывают обстоятельства, когда для радости есть причина. Причина очевидная. И тогда мы не удивляемся, когда люди радуются. Бывает, когда люди радуются очень. Ну, как здесь ученики. Они возвратились в Иерусалим с великой радостью. Бывает, когда для великой радости есть великая причина. Друзья, а бывает, когда обстоятельства диктуют обратное. Ну вот как здесь. Они 3 года были вместе, а теперь Он их оставил. Ну, оставил как бы навсегда. Они здесь на земле больше не увидятся. Он поднял руки и начал возноситься на небо. И они возвратились в Иерусалим с великой радостью. Братья, у меня к вам вопрос. Для великой радости причина была или не было причины? Для великой радости. Друзья, когда люди радуются без причины, ну, обычно это настораживает. Друзья, ученики имели великую радость. Для этой великой радости была причина. Точнее, были причины, о которых я сейчас и хочу рассказать. Эти все причины, они отражены в прочитанном тексте. Друзья, главнейшая причина для великой радости учеников – это было то, что Иисус Христос жив. Когда Иисуса Христа взяли в Гефсимании и затем били и предали на распятие, и Он умер, Его похоронили. Великая печаль водворилась в сердца учеников и 11, и других. Друзья, когда два ученика в третий день шли в Иерусалим, к ним воскресший Иисус подходит и говорит: «О чем это вы здесь дорогой рассуждаете? И отчего у вас печальные лица?» Братья, причина для печали была или нет? Как будто да. Но главная причина для печали была в том, что они не верили, что Он жив. Они как будто забыли Писание. Они как будто забыли то, о чем Он им 3 года говорил, что Его предадут на смерть и в третий день воскреснет. И, кажется, причины для печали не было. Но их сердца были исполнены печалью, потому что в сердце было неверие. Они идут и рассуждают, о чем вы рассуждаете и от чего у вас печальные лица. И вот они рассказывают, что разве ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь, что здесь случилось? Что был тот, о котором мы думали, что он даст избавление Израилю, и теперь его убили, и вот уже 3-й день прошел с тех пор. Хотя сегодня женщины говорили, что гроб пустой, и что как бы они видели его. Друзья, и он начал им рассказывать о том, что это есть он, рассказывать Писание. Друзья, и вот этот текст, который я прочитал, ученики сидят вместе, и у их сердца исполнены печалью, и вдруг посреди стал Иисус и говорит: «Мир вам!» Как вы поняли, братья, они обрадовались или нет? Они смутились. Они подумали, что видят Духа. А Он говорит: это Я Сам. Осяжите Меня и посмотрите, потому что Дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня». И они обрадовались. И потом он попросил: есть ли у вас какая пища, и ел перед ними. Друзья, и вот здесь зарожденная радость, она быстро очень прогрессирует, возрастает. И теперь они были вместе, и потом он поднял руки и стал возноситься на небо. Друзья, главнейшая причина для радости, что Иисус Христос жив. Они думали, что Он умер, и вот Он теперь жив. Я один раз видел фотографию, когда один человек кувалдой разбивал свой памятник. То есть он служил в армии, и родителям сообщили о том, что он погиб, и прислали коробочку, ну как бы с его останками, и его похоронили. А спустя какое-то время он вернулся домой. Братья, представляете, какая радость была у родителей. Наверное, они также не верили, думали, что видят Духа. И вот он зашел домой, а его уже похоронили, и уже прошло время, и памятник ему поставили. И потом, спустя время, он кувалдой разбивал свой памятник. У меня была эта фотография. Вообще интересная картина. Друзья, вот подобное что-то было у учеников. Они уверены были, что его нету, и вот он теперь жив. И возвратились в Иерусалим с великой радостью. Братья, если прочитать книгу «Деяния святых апостолов», там описывается много проповедей. Проповедь апостола Петра, проповедь апостола Павла. И главная цель этой проповеди, вернее, кульминация проповеди – это воскресение Иисуса Христа из мертвых. Друзья, дьявол с этим боролся. Если бы ученики проповедовали только распятие и смерть Иисуса Христа, но не проповедовали бы воскресение, я думаю, что не было бы каких-то проблем у первой церкви, друзья. Но они проповедовали воскресение Иисуса Христа из мертвых. И дьяволу это не нравилось, он воздвигал гонения. Друзья, за что судили апостола Павла? Однажды 2 правителя беседуют между собой, и один другому говорит: здесь есть у нас один узник, которого иудеи хотели убить, и теперь его предают суду. Его обвиняют в каких-то вот учениях о иудейских божествах. о каком-то Иисусе, о котором Павел утверждает, будто он жив. Друзья, главное обвинение апостола Павла – это было не то, что он язычников ввел в храм. Главное обвинение апостола Павла было то, что он утверждал, что Иисус Христос жив. Братья, апостол Павел писал: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И в другом тексте: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Друзья, во многих посланиях, в начале послания апостол Павел и апостол Петр, они пишут пожелания всем верующим: «Благодать вам и мир, и пожелание радости». Друзья, у нас есть причина для радости, потому что Иисус Христос, Он не только умер и воскрес, и Он жив, и жив и сегодня. И вот в этом прочитанном отрывке, друзья, Христос возносился на небо. Нет, это не похороны. Он жив, и Он идет туда, где Ему будет лучше. Поэтому причина для великой радости была. Друзья, вторая причина для великой радости, написано это в 45 стихе: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». По-другому: «Он дал им слово». Он дал им слово. «Отверз им ум к уразумению Писаний». Друзья, это тоже причина для радости. Однажды Давид написал: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Друзья, я не о том, что мы имеем Библию. И Давид радовался слову не в том смысле, что он имел свитки Священного Писания. Друзья, можно иметь Библию, а слова не иметь. Ну, почему? Во-первых, над словом нужно заниматься. Однажды мне попала маленькая Библия, ну, такой маленький формат на английском языке. В общем-то, интересный экземпляр. Знаете почему? Потому что она внутри вся была исписана простым карандашом. Там были обведенные слова в кружочке, там было подчеркнуто, что-то написано. Кажется, не было страницы, где что-то бы не было написано простым карандашом. Я понял, что это чья-то рабочая Библия. Знаете, я подумал, чья это Библия? Я подумал, что это Библия какого-то пастора. Потому что, ну, как я знал, пасторы работают над Священным Писанием. У них есть Библия праздничная для богослужения и есть рабочая Библия. И вот я смотрю на эту Библию, и я смотрю, как она вся исчеркана и исписана. И там галочки, крестики, кружочки и все прочее, надписи разные. И вы знаете, друзья, и я заочно начал уважать этого пастора, который, ну, так хорошо работает над Библией. А спустя какое-то время я нашел хозяина этой Библии. Хозяин этой Библии, девушка, ей примерно 22-23 года. Друзья, а вообще мне было стыдно. Я подумал, что, наверное, я так над Библией не работаю, как работала она. Друзья, Бог дает нам Слово. Это не просто Библия, друзья. Бог нам дает Слово в смысле свое откровение. Хотя для этого, безусловно, надо над Библией работать и надо читать. Апостол Павел написал: «Он дал нам слово». Я знаю одного брата, он очень хороший проповедник. Я его уже знаю много лет, друзья. Я всегда с удовольствием слушаю его проповедь. Я просто восхищаюсь, насколько он хорошо говорит. Кажется, невозможно его, чтобы не слушать внимательно, когда он проповедует. У него всегда откровение, у него всегда свежая мысль. И вы знаете, однажды ему кто-то задал вопрос в моем присутствии: «Слушай, а как у тебя так получается, что у тебя всегда свежие мысли и всегда интересная проповедь?» А он говорит, когда я уверовал, у меня было сильное желание проповедовать, но мне было трудно. У меня было трудно с чтением, у меня было трудно с образованием. Он говорит, и я назначил 3-суточный пост, чтобы Бог мне давал свои откровения. И я, говорит, постился 3 суток, чтобы Бог давал откровения. И вы знаете, друзья, он даже сам признает, что Бог дает откровения. Он дал нам слово. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Друзья, здесь в основной массе братья. Почему я вначале сказал «братья и сестры»? Потому что все равно есть несколько сестер, надо быть справедливым. Друзья, я думаю, что мы здесь почти все проповедники, так же? Братья, у вас бывает такое, что вы готовитесь к проповеди и ничего? Вот читаем и молимся, и снова читаем, и ничего. У меня такое бывает. Ну, скажем, завтра воскресенье, среди недели не было времени подготовиться. А сегодня суббота. Я молюсь и читаю. И снова молюсь и читаю, и ничего. И я сильно переживаю, и уже 12-й час ночи или позже, и у меня ничего. А я знаю, что надо проповедовать, потому что я пресвитер церкви. И давно, скажем, не был до, и мне надо проповедовать. Я знаю, что, в общем-то, люди ждут, и ничего. А что делать? И вдруг озарение. Бог дает мысль. И за несколько минут проповедь, братья, у вас бывало такое? За несколько минут проповедь. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. И тогда мы радуемся, когда Бог нам дает откровение, когда Бог нам дает Слово Свое. Он дал нам Слово примирения. И есть причина для радости. Братья, третья мысль, причина для радости. Бог доверил ученикам служение. Посмотрите, как здесь написано. «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». А кто будет проповедовать? Следующий стих. «Вы же свидетели сему». В другом тексте написано. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Братья, Он доверил им служение, и это причина для радости. Апостол Павел о себе напишет: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он признал меня верным, определив на служение». Братья, апостол Павел благодарит Бога, что Бог доверил ему служение. Это тоже причина для радости. Друзья, и служения в церкви бывают различные. Нет, я не думаю, что все должны проповедовать Слово Божие. Вот за кафедрой все должны быть проповедники. И служения бывают различные. Хотя, друзья, думаю, что свидетельствовать о Христе должен каждый. Иисус Христос ученикам дал очень важное и очень почетное служение. Проповедовать Евангелие во всех народах и прощение грехов. Я жил в Краснодаре. Не очень давно женился. Мы ожидали первого ребенка. В общем-то, жизнь у нас была удобная. У нас была удобная квартира, горячая вода, тепло, все. И вот и приехал к нам служитель. Он иногда приезжал к нам. Это был Костюченко Григорий Васильевич. Он был на нелегальном положении. Иногда он у нас ночевал. И вот так вот мы поужинали. И после ужина он говорит: «Мне надо с тобой поговорить». Мы зашли отдельно в комнату, он помолился, и он мне задал всего один вопрос, без каких-то вступлений, но в силу его характера. «Николай, ты хотел ли бы быть служителем?» Неожиданно, братья. В общем-то, но я не думал ни нескольких секунд. Я отвечаю: «Да, хотел». Хотя я не очень представлял, что он имеет в виду. «Да, хотел». Друзья, это было начало моего служения. Вот это был первый разговор. Потом он мне поставил условия, нужно было сменить место жительства и так дальше. Я начал осуществлять вот это. Ну и потом меня рукоположили пресвитером церкви в одном из городов на юге России. Друзья, вот так начиналось мое служение. Вы знаете, как начиналось служение ваше. Не все здесь рукоположены, друзья. Но я не думаю так, что служитель – это только тот, кто рукоположенный. Друзья, служитель – это тот, кому Господь Иисус Христос поручил служение. Вот кто служитель. И служение бывает различное. Но то, что мы служим Господу Иисусу Христу, братья, мы за это должны Его благодарить и нашим служением дорожить. Один раз мы рукополагали одного брата. Он был руководящий в одной небольшой церкви. Брата звали Василий. И вот завтра планируется рукоположение, а сегодня у нас идет беседа. Вот испытательного срока не было, потому что он уже давно, он уже несколько лет руководит церковью. И вот мы беседуем, задаем разные вопросы. Я решаю задать ему один вопрос. Я говорю: «Вася, вот ты руководящий церкви, ты руководитель церкви. Ты это служение несешь с радостью или для тебя это бремя тяжкое?» Он задумался, на глазах появились слезы. Он потом говорит: «Ты знаешь, если меня лишить этого служения, что зачем тогда и жить. Вы знаете, друзья, вообще-то у меня больше вопросов не было. Зачем тогда и жить? Братья, я их за себя скажу. Если меня снять со служения, зачем тогда и жить? Ну, кажется, есть жена, есть дети, у меня еще маленькие дети есть. А зачем тогда и жить, если мы не служим Господу Иисусу Христу? Братья, Иисус Христос ученикам поручил служение. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем. А в этом тексте проповедовать разным народам покаяние и прощение грехов. Друзья, разве это не красота жизни? Людям сказать, что он может получить прощение грехов через личное раскаяние. Один раз в одной детской колонии было благовестие. И вот один мальчик после благовестия подходит и говорит: «Скажите, а Бог меня может простить?» Пауза, а он потом поясняет: «У меня тяжелое преступление». То есть он убил человека и поэтому попал в колонию. А ему говорят: да, может, Иисус Христос и тебя, он неужели вот такой грех? Да, Иисус Христос и тебя может простить. И он побежал и друзьям потом говорит: вы представляете, Иисус Христос и меня простить может. Друзья, мы несем людям радостную весть о том, что через покаяние, через личное сердечное раскаяние перед Богом они имеют возможность получить прощение грехов и жребий с освященными. Мне кажется, это самое высокое служение, которое мы можем иметь от Бога. Друзья, четвертая причина для радости. Иисус Христос пообещал им Духа Святого. Служение, которое мы несем, друзья, это служение очень важное, но это служение и непростое. И без силы Духа Святого мы с этим служением не справимся. Вы когда-нибудь видели человека без силы? Я думаю, видели. Я видел человека без силы. Он уже 25 лет лежит. То есть у него произошло какое-то нарушение, разорвался какой-то нерв, он может шевелить только головой чуть-чуть. У него без движения руки, ноги и все тело. Хотя как будто все нормально. То есть физически он сложен как будто нормально. Во время службы в армии случилась болезнь, и теперь он без силы. В Святом Писании написано «расслабленный». Он не мог прийти сам к Иисусу Христу даже при помощи костылей. Его принесли на носилках. Это страшная картина, когда человек имеет руки и ноги. Он как будто здоров, но у него силы нету. У меня есть сын, его зовут Виталик. Ему сейчас 20 лет. 3 года назад, когда ему было 17 лет, ну, он в силу утомился и днем прилег у себя в спальне и заснул. И вот он вдруг выбегает из спальни с таким ужасом, глаза наполнены, и кричит: «Папа, у меня рука не работает!» А знаете, он лег, ну, перележал руку. Ну, наверное, у него первый раз, это у меня это часто бывает. И рука полностью, как плеть. И он с ужасом кричит: «Папа, рука не работает». И я испугался, я подхожу, она висит, как плеть. Я начинаю растирать. И вы знаете, а потом рука заработала. Как он радовался, друзья. Он был в ужасе велик, а теперь как он радовался, что рука снова заработала. Друзья, мы ничего не сделаем для Бога без силы Духа Святого. Христос сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». А почему не отлучиться? А потому что силы Духа Святого нету. Вы должны ждать, пока вы исполнитесь силы Духа Святого. «И будете мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Братья, Бог дает Духа Святого и силу Духа Святого. Это причина для великой радости. Когда человек исполняется Духом Святым, он и трудную задачу он может выполнить, и большое дело может сделать. Друзья, и еще одна причина для радости. Он не только дал им силу Духа Святого, он их благословил. Он поднял руки и благословил их, и начал возноситься на небо. Друзья, благословение – это очень важный аспект жизни христианина. Слово «благослови», мне кажется, это самое часто упоминаемое слово в наших молитвах. Ни одной молитвы нету, чтобы мы не сказали: «Господи, благослови». Утром просыпаемся – благослови. Спать ложимся – благослови. Начинаем собрание – благослови. Закончится вот это общение, мы снова скажем – благослови. Принимаем пищу и выходим, и входим, и везде – благослови. Братья, Божье благословение, мне кажется, не всегда мы ценим важность этого вопроса. В Святом Писании написано: «Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит». То есть подчеркивает автор этих слов, что Божье благословение – это тоже причина для радости и для великой радости. И он поднял руки и их благословил. Однажды Исав подошел к отцу: «Папа, я пришел, чтобы ты меня благословил». Отец говорит: «Не могу, я благословил». «Папа, благослови и меня». И многими слезами он уговаривал отца получить благословение. Друзья, в древности люди знали цену благословению, даже благословению родителей, а благословению Господню больше. Однажды Иаков ночевал в одном месте, это было местечко Пенуэл. Написано: «И некто боролся с ним, и, видя, что не одолевает, говорит: отпусти, ибо зашла заря. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Братья, а разве Бог его не благословил? Когда-то в Вифиле Иаков говорил: «Господи, если ты меня благословишь, и дашь мне одежду, и дашь мне пищу, и сохранишь мою жизнь, и я в мире возвращусь, то я дам тебе десятую часть, а этот камень будет домом Божьим, если ты меня благословишь». И с тех пор прошло 20 лет. Братья, Бог Иакова благословил или нет? Кажется, да. У него было две жены, у него было много детей, у него были слуги, у него было много богатства, много скота. Но что-то ему недоставало. «Господи, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Братья, Божье благословение – это очень серьезно. Я думаю, что и вы испытывали ситуацию, вы молились, чтобы иметь благословение, и вдруг его не было. То есть мы не получали то, что мы бы хотели. Очевидно, мы не видели Божье благословение в каком-то деле. Какое это переживание? Можно это наблюдать и в личной проповеди, и в личном служении, и в каких-то элементах нашей личной или семейной жизни. Божье благословение – это очень серьезно. И Иисус Христос их благословил. В Ветхом Завете описывается история одной девушки. Ее звали Ахса. Вы помните, чья она была дочь? Это была дочь Халева. И вот Халев выдал Ахсу замуж за Гафаниила. И мы читаем: «И когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца благословения. И она сошла с осла, отец идет навстречу, она говорит: „Папа, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод“». Какая умница! «Папа, дай мне благословение». Насколько это серьезно. И в чем это благословение будет заключаться? «Ты дал мне землю южную, дай мне и источники вод». И он дал ей источники верхние и нижние. Братья, вот в таком благословении нуждаемся мы благовестники. «Ты дал нам землю, дай нам и источники вод». Написано, Иисус Христос сказал: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Это Дух Святой, это Божье благословение. И дал ей источники верхние и нижние. Друзья, я когда-то, много лет назад, вот на конференции эту мысль говорил, что бывают источники нижние, мы их имеем. Эта речь может идти о материальном благополучии, о устройстве семьи, о деньгах и так дальше. И дал ей источники верхние и нижние. Конечно, это аллегория, братья. Но, в общем-то, мы нуждаемся в тех источниках, в реках воды живой, для того, чтобы донести людям весть о спасении. Я проповедь почти закончил, друзья. Хочу только последнюю мысль сказать, и мы с вами помолимся. Последняя причина великой радости учеников – Иисус пообещал, что Он вернется снова. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Братья, наша жизнь, она стремительно сокращается. Еще один пролетел год, и уже 2015-й. Мое сознание выхватывает 65-й, 63-й, а уже 2015-й. И мы многие друг друга уже давно знаем, встречаемся на этих общениях и на других. И мы заметно стареем и удивляемся, если много лет друг друга не видим. Братья, а все это говорит о том, что наша жизнь стремительно сокращается. И скоро конец. Скажите, это причина для радости или для печали? Друзья, это причина для великой радости. То, что наша жизнь закончится, и мы будем там, где Он. И там не будет больше работы. Написано, они успокоятся от трудов своих. Но там будет конференция. Друзья, конференция в смысле общения. Написано в одной песне, мы поем, «И тогда вернется снова весна, и все мы соберемся у ног Христа». И конференция-то, она не закончится. Эта конференция закончится. Завтра в 16:00 или в 17:00 мы покинем это место. Ну, немножко вот с печалью, потому что мы снова расстаемся, но с радостью, что мы снова увидимся здесь через год в надежде. А та конференция, которая на небе, она никогда не закончится. И печали расставания там больше не будет. И эта радость великая. И возвратились в Иерусалим с великой радостью. Братья, пусть нас Господь благословит, чтобы мы хорошо отчитались, честно, справедливо. И чтобы мы, когда уедем отсюда, чтобы мы и хорошо трудились. И когда мы вместе соберемся у Бога, мы еще раз отчитаемся и всегда с Господом будем. Пусть Он нас благословит, слава Ему за все. Аминь. Помолимся.